Мы начинаем разговор об искусстве, которое справедливо называют самым старым и самым молодым, об искусстве художественного чтения. Корни его уходят в далекую древность, когда литература была только устной. Былины, сказки, пели под гусли или сказывали и сами народные творцы, и профессионалы-исполнители. Гусляры, скоморохи-сказочники.
Ни в котором царстве, ни в котором государстве была глупа деревня. Люди в Лайды в глуше жили, широкого места никогда не видали. Ну, так уж, был один поумняе, догадой звали, так и тот глуп. Вот эти мужики собрались в лес на охоту. Пришли в лес и видят, в снегу дыра, из дыры пар идет. Что такое? Стали думать, часа два думали, ничего не удумали. И говорят, знаете, догаду спросить. Ну, догада знает, догада понимает, догада скажет. И пошли все маг догады. Приходят и говорят, догада, были мы в лесу, видели диру, и диры пары идет, все такое. Суветили, ничего не усуветили, скажи, пожалуйста. А догада на тот час жену ее обедал и говорит, так и нельзя сказать, нате, а посмотреть. Вот уже пообедаю с женой, так пойдем всема в лес. Пообедал догада, пошли всема в лес. Приходит в лес, догада видит, снегу дыра и дыры пойдет. Стал думать, так нельзя сказать, нате, посмотреть. Вот все, берите меня за ноги, суйте в дыру, да держите крепко. А коли еще еле будет, так обратно влуките. Вот мужики взяли догаду и сунули в дыру. А там логово было, медведь был. Он истепал догаду за голову. Догада ногами голит, а рычать-то ведь уж не может, а те держат крепко. Все думают, было все, али не было все. Часа два думали, ничего не удумали. И говорят, все догада сам смотрит, а нам не показывает. Тащить его назад. И вытащили одно тулово без головы и заспорили. Одни говорят, все и ранее такой был, а иные не с головой. Спорили, доспориться не могли. Надь догадиху спросить, догадиха мужа-то знать, она что понимает, она-то скажет. К догадихе пошли и тулово приволокли. Скажи, пожалуйста, догадиха, что догада ранее с головой был или без головы? А догадиха на ответ. Да как обедали, бороденка болталась. А была голова, нет ли, я не припомню. Мне ведь ни к чему она.
Подобные сказки любил Пушкин. Ходил их слушать к стенам Святогорского монастыря. Пением кобзарей восхищался Гоголь. Писателей покоряло владение устным словом, богатство, точность интонаций. Ведь в литературе письменной все силы грамматики, вся сложность синтаксиса направлены на то, чтобы с наибольшей точностью закрепить на бумаге многообразную, гибкую и хрупкую интонацию устной речи, более объемную, более многоплановую, чем интонация речи письменной. Бернард Шоу говорил, письменное искусство, хотя и очень разработанное грамматически, совершенно беспомощно, когда надо передать интонацию. Так, например, есть 50 способов сказать «да» и 50 «нет». И только один способ это написать. Неудивительно, что созданная трудами поколений литература письменная стремилась снова стать литературой звучащей. Стремилась не только к читателям, но и к слушателям. У нас авторские чтения распространились особенно во времена Николаевской реакции, и имели они огромное значение отнюдь не только эстетическое. В кругу слушателей, иногда довольно широком, исполняли произведения не только разрешенные, но и запрещенные цензурой. Читал Пушкин, бывший выдающимся чтецом своего времени, Гоголь читал по свидетельству современников неподражаемо. Читали Писемской, Островской, Достоевской. Живой интонацией писатели стремились не только полнее донести сокровенное, сильнее потрясти слушателей, ощутить их ответное волнение. Они выступали в то же время интерпретаторами своих произведений. Как только в конце 50-х годов наступает время общественного подъема, это моментально сказывается на авторских чтениях. Все больше людей жаждет встречи с писателями. На публичных чтениях выступают Некрасов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин. Каждая встреча была общественным событием. Неудивительно, что напуганное правительство Александра II поспешило издать специальный высочайший указ, резко ограничивший, фактически же сведший на нет, авторские чтения на широкой аудитории. Но критическая настроенность умов, жаждущих совместного размышления над картинами жизни, над судьбами России, вызвала в те же годы второй поток публичных чтений, актерских. Зачинателем их был Михаил Семенович Щепкин, величайший актер-реалист. В частном гостеприимном московском доме устраивает он вечера для чтения по одному на каждую неделю. Об этих литературных чтениях с одобрением отозвался Гоголь, сказавший пророческие слова: «Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Только искусное чтение может установить о поэтах ясное понятие. Искусные чтецы должны создаться у нас». И дальше: «Я даже думаю, что публичные чтения со временем заменят у нас спектакли». Эту последнюю фразу надо выделить особо. Какая вера в силу звучащего слова, в его огромные возможности? Все большее число актеров начинает выступать на литературной эстраде. И в конце века, наверное, не было значительных актеров, не отдавших дань чтению. Много и страстно читала с эстрады стихи великая трагическая актриса Мария Николаевна Ермолова. Студенческая аудитория, тысячи выходцев из народа боготворили ее. На концерты, в которых она выступала, ломились толпами. В начале 20 века среди любимцев публики появляются читающие актеры художественного театра. Звучит с эстрады удивительный голос Василия Ивановича Качалова. Славится исполнением рассказов Чехова Иван Михайлович Москвин. Сейчас прозвучит в его исполнении отрывок из рассказа Чехова «Злоумышленник».
Перед судебным следователем стоит маленькая, чрезвычайно тощая мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его обросшие волосами, изъеденные рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых нависших бровей, имеют выражение угрюмых суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. Денис Григорьев, подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акимфов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковой гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акимфов? Знамо, было. Хорошо. Ну, а для чего ж ты отвинчивал гайку? Чего? Ты это свое чего брось, отвечай на вопрос, для чего ты отвинчивал гайку. Коли не нужна была, не отвинчивал бы. Для чего ж ей понадобилась эта гайка? Гайки те. Да мы из их грузил делаем. Кто это мы? Кто мы? Народ, кто? Ну, климовские мужики-то есть. Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузил врать. Отродясь не врал, а тут вру. Да не ж, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца, а ли выползка на крючок сажает. Не ж, он тебе пойдет ко дну без грузила. Вру. Да черт ее в живце-то, ежели он поверху тряпаться будет. Окунь, щука, налим. Это завсегда на донную идет. Понял? Ну вот. А который, ежели поверху плавает, то тут только разве шлишпер схватит. Да и то редко. Да нет, этого в нашей реке не водит шлишпер. Эта рыба простор любит. Ничего, что мне про шлишпера рассказывают. Чего? Ведь вы сами спрашиваете. У нас и господа такое. Самый последний мальчишка не пойдете без грузила ловить. Ну, конечно, который не понимающий, тот без грузила пойдете ловить. Дураку закон не писан. Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило. Ну, а то что же, не в бабки играть. Но для грузила ты же мог взять свинец, пулю, ну, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь, купить надо. А гвоздик не годится. Да нет, это, лучше гайки не найти. Нет. Она первое дело, что тяжелая, а второе дело, дыра в ней. Дураков каким прикидывает? Тот, что вчера родился или с неба упал? Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет эта отвинченная? Не догляди сторож. Ты поезд мог сойти с рельсов? Людей бы убило. Ты людей убил бы. Избави, Господи, ваш город. Зачем же где-то убивать? Не ж мы не крещеные, а ли злодеи какие. Слава тебе, Господи, господин хороший. Век свой прожили. Не только что убивать, а мыслей даже этих в голове не было. Спаси и помилуй, Господи. Фу, Царец Небесный, вот и... Что вы?
А чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Ответи две три гайки, вот тебе и крушение.
Ну да, толкуй. Уж сколько лет все деревни отвинчиваем гайки. Хранил Господь. А тут крушение, людей убил. Если я рельс унес, во! Али, положим, бревно поперек ейного пути положи. Вот тогда своротило поезд. А то, что, фу, гайка.
Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Да это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем, а оставляем.
Ну, как же, не без увазия, понимаю.
Для выступления с эстрады актеры брали главным образом стихи и небольшие рассказы, где подавляющее место занимал диалог. Выпуклое создание персонажей было свойственно их актерской сущности. Увлекаясь этим, они, как правило, перевоплощались то в одного героя, то в другого, отводя далеко на задний план, а то и вовсе пробрасывая повествовательный, авторский текст. Это, конечно, обедняло произведение, заглушало мысль автора, его отношение к происходящему. Наиболее талантливые из актеров ощущали интуитивно специфику в исполнении повествовательных произведений. Но произведения такого рода были еще редкими эпизодами на литературной эстраде. Сокровища мировой литературы ждали мастеров, способных воплотить в звуки большие повествовательные полотна, где главное – голос автора. Наблюдение писателя над многообразной жизнью человеческого духа, его оценки быта, нравов, лирические отступления, философские обобщения. Первый шаг в этом направлении сделал Александр Яковлевич Закушняк. Незадолго до войны 1914 года он создал программы вечеров интимного чтения, на которых выступал с рассказами Чехова, Мопассана, Марка Твена, Шолома Лейхема. Но пока аудитория у этих вечеров была самая узкая, что и отражено в их названии. Война и революция прервали на время его творческие поиски. Снова вернувшись после революции к осуществлению своей мечты, Закушняк увидел новую огромную аудиторию, жадно ожидавшую слышимое слово. Народные массы тех лет рвались слушать и слушать литературу. В эти годы с нарастающей силой звучит могучий голос Маяковского, читавшего в клубах, театрах, на заводах, на площадях во время празднеств. Чтение поэтов и писателей перед теми, для кого их произведения создавались, приобретали невиданную популярность. Сотни тысяч людей приобщаются к культуре через звучащее слово. Более страстными, более напряженными делаются поиски тех артистов, кто стремится нести народу звучащую литературу. Их собственный творческий опыт, обогащенный опытом предшественников, осмысление традиций устного народного творчества, авторских и актерских чтений. Все это помогло рождению нового жанра, который называют художественным чтением, но который, вероятно, следует называть более точно звучащей литературой. У этого искусства есть день рождения. Им считают 14 октября 1924 года, когда в Бетховенском зале Большого театра состоялся первый после революции вечер рассказа Закушника на новой аудитории. Знаменательно, что к этому же 1924 году относит начало своего пути в новом искусстве выдающийся чтец наших дней Владимир Яхонтов. Смерть Ленина потрясла молодого артиста. Он почувствовал, что не может молчать, и вышел со своим первым литературным монтажом из стихов и газетных статей перед рабочими города Грозного, чтобы вместе с ними горевать, думать, верить, давать клятву. Так родилось искусство переднего края, всегда готовое отозваться на самые острые, самые волнующие общество вопросы. С этого времени перед слушателями появились артисты, сделавшие, по словам Закушника, своей профессией литературу на эстраде, стремившиеся определить и постичь законы нового самобытного искусства. Это были люди, полные творческих сил, энергии, влюбленные в литературу, мечтавшие поделиться с другими увиденными, услышанными в ней сокровищами. Яхонтов писал: «Русская литература, какое-то глубокое, обширное и вдохновляющее понятие. Читать и читать русскую литературу, знать ее, помнить интонации авторов и тончайшие оттенки их многоголосой разнообразной речи. Достанет ли на мой век 3-4 десятков лет, чтобы усвоить богатство русской литературы и вынести их на сцену? Достанет ли на мой век времени, чтобы все понять, переволноваться, отлюбить и вновь беззаветно служить русской литературе? Она обступала меня, поглощала. Суток уже было недостаточно. Проверить на голос, проверить на сердце, на мысль, сделать выводы. Вот основное, главное, без чего не проживешь ни сегодня, ни завтра. О, русская литература, я преклоняюсь пред тобой». На литературной эстраде появляются имена, так знакомые нам сегодня. О себе заявляют уже с первых шагов, как о художественных индивидуальностях, самобытных и значительных, Антон Шварц, Дмитрий Журавлев, Игорь Ильинский, Дмитрий Орлов, Сурен Кочерян, Сергей Балашов и многие другие. Новое искусство быстро завоевывает право на любовь и внимание слушателей. И в 1937 году был проведен первый конкурс мастеров художественного слова, первый смотр сил нового искусства. Председателем жюри был Василий Иванович Качалов. На конкурсе прозвучали голоса настолько дорогие нам, что мы не представляем без них звучащую литературу. Владимир Яхонтов занял на конкурсе первое место. Слушайте голос Яхонтова.
Стихотворение Маяковского товарищу Нетте, пароходу и человеку. Теодор Нетте, наш дип-курьер, героически погибший, защищая дип-почту от покушения контрразведчиков. Его именем назван один из пароходов Черноморского флота. Я недаром вздрогнул. Незагробный вздор. В порт, горящий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ Теодор Нетте. Это он. Я узнаю его в блюдечках, очках спасательных кругов. Здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой, дымный жизнью труп канатов и крюков. Подойди сюда, тебе не мелко, от Батума чай котлами покипел. Помнишь, Нетте, в бытность человеком ты пивал чаи со мною в дип-купе. Засыпал к утру, курок аж палец свел. Суньтеся, кому охота. Думал лишь, что через год всего встречусь я с тобою с пароходом. За кормой лунища, ну и здорово, залегла просторы надвое порвав, будто навек за собой из битвы коридоровой тянешь след героя, светел и кровав. В коммунизм из книжки верят средним. Мало ли что можно в книжке намолоть, а такое оживит внезапно бредни и покажет коммунизма естество и плоть. Мы живем, зажатые железной клятвой, за нее на крест и пулею чешите. Это чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. В наших жилах кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела. Мне бы жить и жить сквозь годы мчас, но в конце хочу, других желаний нету, встретить я хочу мой смертный час, так, как встретил смерть товарищ Нетте.
Дмитрий Орлов разделил с Яхонтовым первую премию. Сейчас в его исполнении прозвучит рассказ бойца из пьесы «Первая конная» Всеволода Вишневского.
Год 1920. Пассажирский вагон Владикавказской железной дороги. Разная публика, смесь мешочников, не успевших удрать иммигрантов, тут же и красноармейцы. На верхней полке торчат большие ноги, сапоги огромные, с подковами, с гвоздями. Одна нога почесывает другую. Послушайте, солдатик, это очень неудобно так ноги выставлять. Я не солдатик, а господам и богу враг и токер. То есть это как так? Я нашего конного полка боец, буденного. Почтенный, вот вы изволили заметить, вы у этого, у буденного служите, а?
Так точно, а теперь в отпуск, 7 дён имею.
Так не скажите поделиться впечатлением о буденном, уж как их там этого величать, к сожалению, не знаем, а так наслышаны про их про буденного, и знать нам любопытно. Скажите, какое у вас впечатление о буденном, а?
Какая у меня впечатление о буденном? Впечатление... Ничего. Хорошее впечатление. Вот было. Ростов взяли. Белые у Батайска. Встали, упираются. Пробуем в лоб взять. У нас потеря. А? Ну, какое дело? Тады конную в обход впечатления. Постоять мы постояли только, понимаешь, постираться успели. Тут та-та-та-та-та-та-та-та-та, тревога. Седлать. Ну, седлаем. Бойцы
ожидаются отважные бои тить за Дон степя и Токя. Лишнего ничего не класть, белье одеть чистую, на случай пуля тронить. Идем за Дон степя. И шли несколько переходов, а там белых, ну, добря. Да, а Деникин-то что? Энтер, значит, зовет своих генералов от кавалерии там Павлова и прочих. Это как так? Почему это красные за Дон идут? Кто они такие-то, Ворошилов Буденный? Чтоб я имени Ворошилова Буденного не слыхал и токи, а? Кто это они такие, Ворошилов Буденный? Это Деникин-то спрашивает. Нижние чины, ваше совдейство, ответ ему генералы дают. Как так? Не может быть. Так виноваты, не доглядели, но токи так и есть. Тогда, значит, Деникин ухмыльнулся и говорит, поймать и токи, а? Слушаемся. Откозыряли это генералы и покатились Ворошилова Буденного ловить. Ну, добре, а мы сами за Дон идем. На, мол, лови, и у Шаблиевки сошлись. Лови, 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 ну, ноже, ну. А они не ловят. Осерчали мы и побили их. Ох, грех!
Второе место разделили Дмитрий Журавлев и Антон Шварц. Фрагмент из работы Антона Шварца. Гоголь. Мертвые души.
Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе Н для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома выпорхнула дама в щегольском клоке. Дама вспорхнула в стоявшую у подъезда коляску. Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Будем называть даму, к которой приехала гостья, так как она называлась почти единогласно в городе Н. Именно дамой, приятной во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо точно ничего не пожалела, чтобы сделаться любезной в последней степени. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и поэтому будем называть ее просто приятная дама. «Сюда, сюда, вот в этот уголочек», — говорила хозяйка, усаживая гостя в угол дивана. «Ну, как же я рада, что вы! Ну, что же наш прелестник? Как вы не выхваляете и не превозносите его? А я скажу прямо и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный. Да послушайте только, что я вам открою. Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош. И нос у него самый неприятный нос». Позвольте же только рассказать вам, душенька Анна Григорьевна, позвольте рассказать, ведь это история, понимаете ли, история, сконотель истуар. Какая же история? Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, вообразите, приходит ко мне сегодня протопопш, и что бы вы думали, наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а? Как, неужели он и протопопши строил куры? Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего. Слушайте только, что рассказала протопопша. Приехала, говорит, к ней помещица коробочка, перепуганная и бледная, как смерть. И рассказывает, и как рассказывает. Послушайте только совершеннейший роман. Вдруг в глухую полночь раздается в ворота стук. Ужаснейший, какой только можно себе представить. Кричат, отворите, отворите, не то будут выломаны ворота. Каково вам это покажется? Каков после этого прелестник? Да что ж, коробочка, разве молода и хороша собой? Ничуть, старуха.
Прелести, так он за старуху принялся. Да нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует: продайте, говорит, все души, которые умерли. Коробочка отвечает очень резонно, говорит: я не могу продать, потому что они мертвые. Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые они или нет. Они не мертвые, кричит, не мертвые, не мертвые. Словом, скандальоза наделал ужасного. Вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто ничего не понимает, но просто орер, орер, орер. Это, однако, странно, сказала дама, приятная во всех отношениях. Что бы такое могли значить эти мертвые души? Вот уж во второй раз я все слышу про эти мертвые души. Но только воля ваша. Здесь не мертвые души. Здесь скрывается что-то другое. Я признаюсь тоже. А что же вы полагаете, здесь скрывается? Ну, как вы думаете?
Как я думаю? Я признаюсь, совершенно потеряна.
Ну, однако же, я бы все хотел знать, какие ваши насчет этого мысли. Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души?
Мертвые души? Что? Что?
Мертвые души? Ах, говорите, ради бога! Это просто выдумано только для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. В то время как обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор. Дамы на перерыв принялись сообщать ему о покупке мертвых душ и о намерении увезти губернаторскую дочку. Избили его с толку совершенно. Так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город.
Какое разнообразие тем, образов, идей, авторских индивидуальностей, о мастерстве исполнителей, о богатстве неповторимости их творческих индивидуальностей я уже не говорю. Искусство художественного чтения приобщило самые широкие массы слушателей к сокровищам мировой литературы. Мастера его сделали особенно внятными голоса писателей, раскрыли перед огромной аудиторией богатство их дум и чувств, во многом усилили воздействие литературы на слушателей, тем самым активно участвуя в формировании общественного сознания. В годы мирного строительства, в годы войны, чтецы всегда были буквально на переднем крае, выступая на заводах и в школах, в концертных залах и на линии фронта. Оглядываясь, мы видим, какой значительный путь проделало новое искусство, рожденное в нашей стране при советской власти. Сколькими мастерами обогатилось. Вспоминаются слова Закушняка: это искусство сделалось не только моим ремеслом, но и ремеслом многих других, имя которых к радости моей почти легион. Идейная заостренность и массовость этого искусства налагает большую ответственность на всех, кто им занимается, заставляет предъявлять самые высокие требования к мастерству чтецов, к выбираемому ими репертуару. И надо бы, чтобы каждый, выходящий на литературную эстраду, присягал на верность литературе, не забывал, что ради нее, не ради себя, тревожит он слушателей.